Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем», который выходит на портале «Школа Москва» для школьников и, конечно же, их родителей. Сегодня у нас в гостях учитель русского языка и литературы школы, Московской школы 2072, Анна Олсен, и с ней мы будем говорить про книги писателей, которые не считаются детскими, но, тем не менее, мы рекомендуем их в программе внеклассного чтения читать, с детьми обсуждать и, конечно же, читать вслух. Добрый день, Анна.
Добрый день.
Рад вас видеть.
Взаимно.
И я давно хотел поговорить о писателе, о котором вы хотите сегодня рассказать и почитать отрывки из его произведений, потому что он для меня такая как бы загадочная фигура, и я начинал несколько его книг читать. Я знаю, мне показалось, что они очень разные. То есть я видел у него такие книги, как «Энциклопедия живописи». То есть он там рассказывает про становление, течение. Вот это очень интересно. Но на самом деле я его всегда воспринимал как такого публициста, что ли, как популяризатора. А на самом деле у него достаточно большое количество романов, которые очень многие изданы в нашей стране, и он такой очень популярный и модный, наверное, да?
Да, но, безусловно, самый известный его роман — это «Имя Розы», который был опубликован в 1980 году, и как раз именно с этого произведения началось мое знакомство с его творчеством, и это как раз та книга, которая меня удивила. И я не могла просто оторваться, при том, что на филологическом факультете мы читали очень много разной литературы, но именно это произведение мне запомнилось, и я начала изучать другие его произведения. Он действительно писал очень разную литературу и трактаты. У него есть две потрясающие книги «История красоты» и «Противоположная история уродства». И это то, что он советовал читать подрастающему поколению. И вот среди его творчества есть три сказки, которые он написал, предположительно для детей. И
но
в интервью
написано, что для взрослых,
да,
для детей взрослых. А вот «Имя Розы» вы тоже рекомендуете читать старшеклассникам, допустим, или еще рановато?
Я рекомендую читать это все-таки позже. Это очень похоже на детектив. Я думаю, что это многих заинтересует. Но все-таки довольно сложно понять вот все, что он заложил в этом романе, потому что там очень много размышлений о философии, о красоте, об искусстве. И, наверное, вот старшеклассникам пока будет сложно понять все вот эти...
Но, тем не менее, начинать знакомство с его творчеством можно вот хотя бы с этих
вполне,
сказок.
Да?
А вот это «Имя Розы», оно такой детектив с историческими корнями, это чем-то напоминает «Код да Винчи» или там «Фламандская доска» Артура Пирес-Реверта?
Умберто Эко вообще изучал семиотику, и вот эта вот наука о знаках ему очень близка. И там, конечно, когда вы начнете, если вы начнете читать, вы сразу как бы это ощутите. И очень много он изучал именно средневековую литературу, средневековье, историю, культуру. И это тоже нашло отражение в романе.
Ну да, и оформление книг, те, которые я видел, у него в основном... Я не знаю, наши издатели, наверное, берут вот эти обложки, суперобложки у него шикарные.
Да,
там,
очень
такие. Наверное, все оттуда. Ну что, начнем читать?
Давайте. Книга, о которой мы сегодня хотели бы поговорить, это три сказки. И это три истории, которые написаны для детей, для взрослых и для всех, кто нуждается в сказках, по словам самого Умберто Эко. И здесь три сказки. Первая называется «Бомба и генерал», вторая — «Три космонавта» и третья — «Гном и Гну». Вот третья сказка «Гном и Гну», она была написана уже позже. Первые две были написаны в 1966 году, и третья сказка уже только в 1992 году.
То есть он в течение 30 лет время от времени возвращался к жанру сказки.
Да, но здесь, конечно, хочется выразить вообще благодарность издателям за то, что эти сказки были переведены на русский язык и оформлены вот так в одну
книжку. У нас
книжку.
Недавно она вышла, да?
Да, ну как бы сравнительно, да.
И иллюстрировал?
Иллюстрировал художник Уэнджинио Карми. Очень своеобразными,
необычными. Да, жалко, что наши слушатели не видят, но я думаю, что мы заинтересуем их, они обязательно эту книгу найдут и почитают своим детям вместе, или старшеклассники уже и сами будут ее осваивать.
Да, скорее это все-таки для старшеклассников, и рисунки здесь такие довольно своеобразные, и это не те привычные иллюстрации к детской книжке, которые мы привыкли видеть.
Мы недавно тоже записывали один подкаст, тоже с учителем одной из школ, и они свои подкасты делают, и вот они даже иногда, хотя они связаны с литературой, но они там обсуждали иллюстрации к Достоевскому, допустим. Ну, то есть пытается тоже педагог интересно. Как бы прививать вот эту эстетику, потому что чем раньше дети начинают смотреть... Вот я всегда говорю, что черно-белые иллюстрации... В советское время очень много было черно-белой иллюстрации, и она нас приучала к тому, что не все должно быть такое аляповатое, красочное, яркое, что в этом тоже есть определенный смак, когда ты вот ценишь вот именно черно-белую иллюстрацию или что-то такое необычное и нестандартное.
Да, безусловно, но это та книга, которую я рекомендую своим ученикам, и иногда мы вместе на уроках рассматриваем эти иллюстрации, знакомимся с этими сказками, и я могу сказать, что дети, на самом деле, с большим удовольствием изучают эти картинки, и они не выглядят для них какими-то непонятными. То есть дети сейчас, на самом деле, современные. Они как раз, им близка эта эстетика, близка эта культура.
Но я в этом вижу, кстати, и отсылку какую-то к прошлому. То есть здесь такой синтез.
Да, безусловно.
Синтез,
да.
Потому что я вижу здесь и какие-то вещи, которые наши художники, иллюстраторы журнальные и книжные 60-х, 70-х годов все это использовали тоже. А тут
да,
прям
конечно.
Такое на новом витке как бы. И очень-очень красиво и очень классно.
Да, согласна.
Итак, первый — генерал.
Первый называется «Бомба и генерал».
«Бомба и генерал».
Я, наверное, начну сейчас с прочтения этой сказки с самого начала. И здесь, конечно, я еще обращу внимание наших слушателей на то, что вот если посмотреть на эту книгу, она выглядит такой достаточно толстой книгой. Но когда вы начнете ее читать, вы увидите, что здесь буквально на некоторых страницах написано всего по одному предложению. И, конечно, это сделано не случайно. Благодаря этому читатель концентрирует внимание вот на этих как бы деталях, на тех предложениях, которые он читает. И у него есть время вдуматься вообще в то, что происходит. То есть не так такое как бы сквозное чтение, когда мы просто читаем текст и не задумываемся.
Это прямо ложится в русло проекта московского образования.
Отлично, да.
Осмысленное чтение.
Да.
То есть можно читать и прям даже не переходя на следующую страницу, обсуждать и вот связь с иллюстрацией, да, и как бы то, о чем хотел сказать автор.
Да, это можно использовать. Это очень хорошая идея. Итак, первая сказка «Бомба и генерал». Я зачитаю начало самое, чтобы было понятно, каким языком написал Умберто Эко эти сказки. «Жил да был один атом. Жил да был злой генерал в мундире с золотым позументом. В мире полно атомов. Все состоит из атомов. Атомы очень-очень маленькие, но когда они собираются вместе, то образуют молекулы, а те, в свою очередь, все то, что нас окружает. Мама — это атомы, молоко — это атомы, женщины — это атомы, воздух — это атомы и огонь — это атомы. Мы все состоим из атомов». Ну, вот такое начало сказки.
Ну, то есть такое и познавательное.
Познавательное,
да.
Да. Ну, это, конечно, очень сильно отличается от наших представлений о сказке, особенно если мы берем русские сказки. Здесь совершенно другие персонажи, совершенно другие герои.
Это современная сказка?
Современная,
хотя
и
была
да.
написана в 60-е годы. Да,
да, 66-й год. И если, я думаю, слушатели также обратили внимание на то, что это написано таким очень простым языком, как будто это рассказывается ребенку. И Умберто Эко считал, что вообще любой человек, и в особенности ребенок, познает этот мир с помощью рассказов, с помощью историй и с помощью сказки. И вот он как раз считал, что сказку любую ребенку должны читать родители, потому что родитель вот это именно тот человек, с которым ребенок учится общаться. Пока атомы вместе, все замечательно. Их согласие — это и есть жизнь. Но когда один атом расщепляется, его обломки ударяются в другие атомы, а те ударяются в третий и так далее. Происходит страшный взрыв, и наступает атомная смерть. И дальше Умберто Эко рассказывает эту историю с точки зрения атома. Так вот, наш атом грустил, потому что он находился внутри атомной бомбы. И вместе с другими атомами ожидал часа, когда бомбу сбросят, и все они разрушат все вокруг. Атомы, запертые в бомбах, сильно грустили. А ведь из-за них может случиться страшная катастрофа. Погибнут все дети, все мамы, все кошечки, все козочки, все птички. Словом, все. И Умберто Эко рассказывает эту историю с точки зрения атома и говорит о том, что атомы сами по себе, они не несут ничего плохого. И все то плохое, что происходит, это именно делается руками человека.
Интересно, а если в организме человека могут атомы начать расщепляться и стучать друг в друга и разрушать человека?
Спросите Умберто Эко.
Это, наверное, учителя физики или химии надо спросить.
Да, кстати, можно было бы узнать. И дальше Умберто Эко пишет о том, что атомы решили объединиться против зла, и все из этих атомных бомб убежали. И дальше я зачитаю еще один фрагмент. «Когда бомбы падали, они оказывались пустыми и не взрывались. А люди, радуясь тому, что опасность миновала, в это трудно было поверить, приспособили их под цветочные вазы. И тогда все поняли, жить без бомб гораздо лучше». И там еще следует развязка, что произошло с этим генералом, который хотел прославиться посредством своих действий. Но интригу я тогда, наверное, сохраню, чтобы также читать, слушателям было интересно прочитать.
Отлично. А вторая сказка, она тоже такая пацифистская или она больше в популяризаторство?
Вторая сказка «Три космонавта».
Ага.
«Три космонавта» о том, что люди, как бы неважно, на каком языке они говорят, откуда они родом, все люди одинаковы, и у них одинаковые чувства, одинаковые эмоции. И те понятия, те вещи, которые являются для них главными, они, в принципе, для всех одинаковые.
Я сейчас вот вы открыли на странице, угу, где иллюстрация, где использованы фрагменты оберток от жевательной резинки.
Да.
Я прям почувствовал этот запах вот этого, вот этих вот, именно вот этого с трилистником. Там такая была серия, мы же собирали эти фантики, мы клеили их в альбомы. Вот, и как бы прям очень атмосферная картинка.
Да, здесь как раз история про американца, русского и китайца, которые летят в космос, все из разных стран, и изначально не могут понять друг друга.
Американец символизируется жвачкой,
да.
Русский обрывком газеты, правда, и китайцы иероглифом. Очень показательно.
Получается так. Итак, три космонавта. Жила-была Земля, и жил-был Марс. Они находились очень далеко друг от друга, посреди неба, окруженные миллионами других планет. Люди, живущие на Земле, всегда мечтали добраться до Марса и планет в других галактиках, но все они были так далеко. Тогда люди взялись за дело. Сначала они начали запускать небольшие спутники, которые двое суток вращались вокруг Земли и возвращались назад. Потом большие ракеты, которые, сделав несколько витков вокруг Земли, не возвращались назад, а преодолев земное притяжение, отправлялись в межзвездное пространство. Дальше Умберто Эко немного рассказывает историю космонавтики, пишет о том, что сначала запускали в космос собак, но собаки не могли ничего другого сообщить, кроме гав-гав, и поэтому в космос стали отправлять людей. Итак, в один прекрасный день из трех разных мест Земли стартовали три ракеты. В одной летел американец и насвистывал веселый джазовый мотивчик. В другой — русский, и пел глубоким басом про Волгу-матушку. А в третий — китаец, распевающий красивую песню, которая остальным казалась нескладной. Ну, здесь вот такие отражены, наверное.
А то есть они летели в трех разных ракетах?
Да, они
летели в трех разных. Я-то думал, что они в одном корабле летят.
Каждый летел из своей страны, но все летели, в общем, в одну и ту же точку. Все летели на Марс. И поскольку каждый из них хотел прилететь первым, все очень старались, и возникла такая конкуренция между ними, и все уже изначально немножко друг друга недолюбливали, потому что переживали, что успехи другого, соответственно, превзойдут их успехи. И здесь также я зачитаю цитату. Они не понимали друг друга и думали, что между ними нет ничего общего. Но поскольку все трое были молодцы, то прибыли на Марс почти в одно время. Они вышли из своих космических кораблей, в своих космических шлемах и скафандрах. Ну и здесь Умберто Эко создает такую иллюзию, такую реальность другую, когда все трое, в общем, прилетают в одно время и дальше начинают развиваться события. И описывает, как они общаются между собой, как они не понимают друг друга, как они друг другу не доверяют. И, в принципе, это длилось до тех пор, пока они не увидели марсианина. И сейчас я зачитаю небольшой фрагмент, когда они встретили марсианина. Ну, поскольку все они, в принципе, сначала очень... с такой осторожностью друг к другу относились, они не могли стать друзьями. Но вот перед лицом опасности какого-то нового непонятного существа они вдруг понимают, что они похожи, что они действительно мыслят одинаково, что они могут общаться, и таких вот глобальных различий между ними нет, и не стоит вот с такой осторожностью, с каким-то презрением относиться друг к другу. Перед лицом этого чудища все незначительные различия между ними исчезли. Не важно, что они говорят на разных языках. Важно, что они все трое просто люди, а он — нет. Он был слишком ужасен, и земляне решили, раз ужасен, значит опасен, и договорились уничтожить его. И здесь они объединяются уже против нового существа, для них незнакомого, непонятного, против марсианина, который также, в принципе, ничего плохого не сделал.
Пока.
Пока. Но изначально они были настроены очень так, в общем, со злостью, с недоверием. И дальше Умберто Эко вводит такой новый элемент, новую такую небольшую главу, и пишет о том, что происходит. Пишет о том, что неожиданно из гнезда, ну, из такого как бы условного, которое существует на Марсе, выпала птичка. И эта птичка, она выпала из гнезда, задрожала от холода и страха и начала пищать, как любая другая земная птичка. И все поняли, что, в принципе, она ничем не отличается от других птичек земных, от тех, которых они видели. И дальше происходит то, что марсианин, которого они так испугались, против которого они были настроены, они увидели, как этот марсианин, несмотря на то, что он также боялся космонавтов, он подбежал к этой птичке и поднял ее. И космонавты увидели, что он выпустил струйки дыма и поняли, что он плачет. И вот в эту секунду они осознают, что между ними нет таких глобальных противоречий, что он тоже испытывает эмоции, что ему тоже жалко эту птичку. И понимают, что, в принципе, он похож на них. И я сейчас зачитаю фрагмент уже из финала. «Земляне усвоили урок. Если два существа отличаются друг от друга, это еще не значит, что они должны быть врагами. Поэтому они подошли к марсианину, и каждый протянул ему руку. А тот, поскольку их у него было шесть, пожал руки всем троим сразу, а остальными свободными руками начал делать приветственные жесты». Ну и затем также следует еще небольшая история. Ну и финал. Финал уже непосредственно я также, наверное, не буду озвучивать.
Хорошо. Я картинки вижу.
Да, картинки, да.
Американец подарил ему жвачку, видимо.
Да, добро побеждает зло, как и, в принципе, в любой сказке. Что в первой, что во второй. Немного это изменится в третьей сказке. Это мы чуть позже. Да, там такой открытый финал.
Ну вот если... Давайте тогда, наверное, все-таки ее зачитаем тоже, а потом уже обсудим, да.
Давайте. Третья сказка называется «Гномы Гну». Она была написана позже. И здесь Умберто Эко затрагивает проблемы, связанные с экологией. Это то, что на самом деле сейчас очень актуально, и тогда, в то время, уже было очень важно. И Умберто Эко пишет историю, в которой главными героями является Ги, Это галактический исследователь, император, который правит вообще планетой. То есть это, опять же, такая некая вымышленная реальность, где есть наша планета, Земля, и всей этой планетой управляет один человек, это император. И цель императора — открывать любые возможные пространства новые и захватить как можно больше земель. И поэтому вот этот галактический исследователь, он изучает космос в поисках нового, чего-то нового, что еще не было открыто. Ну и в том числе Землю. Но на Земле уже было все открыто, поэтому, в принципе, это было уже неинтересно. Я зачитаю сейчас фрагмент из этой сказки. Ги, галактический исследователь, увидел чудесную планету. Она была прелестна. Голубое небо, едва оттененное легкими облачками, зеленые леса и долины, один взгляд на которые приносил удовольствие. А подлетев поближе, Ги увидел, что в долинах резвятся всевозможные чудесные зверюшки, а между ними разгуливают маленькие-прималенькие человечки, немножко смешные, но тоже очаровательные. Они подрезали деревья, кормили птичек, стригли траву или же купались в речках и ручьях, таких прозрачных, что сквозь воду просвечивали тысячи разноцветных рыбок. То есть здесь Умберто Эко создает такую удивительную, уникальную планету, где все просто идеально, где идеально сохранилась природа. И далее Ги отправляется на эту планету с желанием эту планету открыть и привнести туда цивилизацию. Но когда он сталкивается с жителями этой планеты, то они, конечно, у них это вызывает возмущение, потому что они говорят, что они уже открыты, и не нужно, чтобы их кто-то открывал. Но поскольку Ги был очень настойчив, он говорит о том, что я привнесу цивилизацию в ваш мир, на вашу планету, и будет вообще все еще лучше. И тогда возникает диалог о том, что такое цивилизация. Расскажите-ка лучше, что такое эта самая ваша цивилизация, которую вы собираетесь утвердить, и во что она нам обойдется. «Цивилизация», — отвечал Ги, — «это все те чудесные вещи, которые изобрели земляне, а мой император готов предоставить вам даром». «Ну, если даром, — сказали довольные гномы, — то мы, конечно, готовы их поскорее принять. Но, простите, дареному коню в зубы не смотрят. И все-таки, не могли бы вы нам объяснить в двух словах, что это за штука такая, ваша цивилизация? Она не опасна?» И далее они разговаривают о том, что такое цивилизация. И Ги, галактический исследователь, начинает приводить конкретные примеры, к сожалению, не в пользу, не в пользу цивилизации. И я зачитаю также один из примеров. «Посмотрите и убедитесь сами. Ух ты, вот это штукенция!» — зашептали гномы. Потом подошли к сверхгалактическому сверхтелескопу и принялись по очереди разглядывать Землю. «Но я ничего не вижу», — заявил первый из них. «Один дым кругом». Ги взглянул сам и был вынужден извиниться. «Я по ошибке навел телескоп на город». «Ну, понимаете, все эти дымовые трубы заводов, выхлопные газы автомобилей, порой образуется смог». «Да-да, конечно», — кивнул гном. «У нас тоже бывает пасмурно, и порой мы даже не можем разглядеть вершины гор. Ничего страшного, завтра распогодится, и тогда вы покажете нам то, что называете городом». «Боюсь, не получится», — признался Ги. «Смог теперь не рассеивается и по воскресеньям». «Жаль», — сказал гном. И далее обсуждается также несколько примеров, к чему привела цивилизация и какие последствия, каким последствиям привела вообще всю природу, весь наш мир, те действия человека, которые, в общем, которые совершены и которые продолжаются по сей день. И после того, как они уже подробно жители другой планеты узнают о том, что такое цивилизация, конечно же, они не хотят, чтобы на их планете утвердили эту цивилизацию. И просят, чтобы их не открывали, чтобы эту планету не открывали. И тогда жители другой планеты предлагают Ги поступить по-другому, сделать наоборот, чтобы вот эти маленькие гномы с планеты Гну прилетели на Землю и там помогли всем людям привести планету в то состояние, в котором она была изначально. Ги прямо таки увидел гномов за работой и представил, какой прекрасной могла бы стать его и наша Земля. И далее Умберто Эко рассказывает о том, что Ги летит обратно к императору и просит у императора разрешения, чтобы вот эти гномы Гну прилетели на нашу планету и тем самым ее спасли. Но, конечно же, у императора находятся всевозможные отговорки, и в том числе у премьер-министра. У премьер-министра нашлась куча возражений. Прежде чем пускать сюда этих ваших гномов с Гну, надо хорошенько все обдумать. Им необходимо получить паспорт, заплатить иммиграционный сбор, получить вид на жительство, а еще нужно сертифицировать их деятельность у городских коммунальных служб и в департаменте лесного хозяйства, а также в таможенной службе. Ну, как бы мы понимаем, что этот ряд, он может продолжаться до бесконечности, и в итоге... Конечно же, этого не происходит. И это та сказка, финал которой является открытой. То есть здесь мы не можем, к сожалению, утверждать, что добро побеждает зло. Финал следующий. Здесь наша история заканчивается. К сожалению, мы не можем утверждать, что все жили долго и счастливо. Тут трудно сказать, доберутся ли до нас когда-нибудь гномы Гну. Но если не доберутся, что мешает нам самим сделать все то, что собирались сделать они? То есть Умберто Эко призывает всех людей.
И эта сказка была написана в 1996 году.
Да.
Но вот я должен сказать, что про смог, если мы заговорили, вот раньше, когда ты поднимался на Останкинскую башню или с Воробьевых гор пытался посмотреть на Москву, иногда над Москвой стоял жуткий смог, иногда он рассеивался, и ты действительно видел высотные здания Москвы. А иногда он был такой, что ты даже Лужники, которые под Воробьевыми горами, мог не увидеть стадион. А с Останкинской башни люди специально поднимались, чтобы посмотреть вот на этом движущейся платформе панорам, значит, Москвы. И очень часто она была не видна. Сейчас нет проблем, потому что очень многие производства из Москвы выведены, и как бы у нас все улучшилось, вот, я бы сказал.
Отлично.
Может быть, гномы как-то избирательно подошли к этому.
Возможно.
Вообще... Вот этот язык, я еще хотел вначале сказать, когда мы начали про эту книгу говорить, вот мне очень не нравится, что сейчас детские книги выпускают с большими яркими картинками и с очень малым количеством текста. Но вот сейчас вот, слушая вас, я понял, что, в принципе, это может быть и неплохо, потому что, как мы говорили, каждую картинку, каждую фразу можно обсудить, перелистнуть страницу и потом пойти дальше. Но, на мой взгляд, наряду с этим все-таки должны быть и полноценные книги,
да,
где ребенок может
безусловно.
Читать большой текст, чтобы он привыкал к этому и так далее. Но вот этот стиль, вот эти рубленые фразы, вот эта простота такая, многие писатели пользуются такими приемами. Он, конечно же, научает как-то школьников, да, обращаться со словом и писать тексты тоже. Вот как вы это используете вот при подготовке, не знаю, там вот к декабрьскому сочинению?
Ну, очень часто от учеников я слышу вопрос, что можно использовать в качестве аргументов в литературном, в декабрьском сочинении. И зачастую у них есть такое неправильное представление о том, что можно использовать исключительно русскую литературу. Но если мы обратимся вообще к документам и изучим, то мы увидим, что, в принципе, дети могут использовать не только русскую, но, в принципе, мировую литературу. А Умберто Эко — это, безусловно, писатель, который уже сейчас стал классиком. И вот такие... Небольшие истории могут помочь детям при написании литературного сочинения. Они могут это использовать в качестве аргументов. И иногда бывают очень сложные вопросы, связанные вот как раз с экологией, с природой. Там есть прям целые такие тематические блоки. И произведениями такой классической литературы иногда достаточно сложно аргументировать. И вот это те истории, которые приходят нам на помощь. И дети активно их используют, эти истории запоминаются, и, в принципе.
А там, как вот, два слова скажите про это сочинение, то есть с какого класса его пишут?
Это 11 класс.
Только 11?
Только 11 класс. Да, сочинение, которое пишут в декабре, является допуском к ЕГЭ по русскому языку.
И там есть ряд тем, ученик сам выбирает, их много, да?
Там есть несколько направлений. И обычно было так, что эти направления каждый год менялись, но в этом году было принято решение, что все вот эти направления, которые были, они останутся прежними.
И только это, темы будут,
да, это такой своеобразный банк уже направлений, по которым можно готовиться. И
какие там экология?
Там есть, допустим, нравственные ценности, семья, там есть природа, и вот там некоторые есть темы, связанные именно с цивилизацией, с прогрессом. И вот это как раз то, что достаточно сложно аргументировать.
Ну, вот внеклассное чтение, да, как раз тоже может быть огромным подспорьем, потому что чем, наверное, более разносторонний ребенок подходит к раскрытию темы, чем больше он источников использует, тем, наверное,
да,
оценка будет выше. Ну, я тоже сегодня принес книгу, одну. Это книга нашего автора, советского, российского писателя из Санкт-Петербурга, Валерия Попова. Он очень известный товарищ. У него очень много выходило книг и в прежнее время. И я вот принес такую книжку, которая называется «Нормальный ход». Вот. Ну, в бытность мою студентом мы часто пользовались этой фразой. Я не знаю, что имел в виду Валерий Попов, но как бы когда мы хотели сказать, что все окей, мы не говорили тогда окей, мы говорили нормальный ход. Вот. И часто очень я привожу примеры, что на букинистических развалах, в магазинах я нахожу какие-то книги, которые были для меня откровением. То есть я не знал, что такая книга существует. Вот я Валерия Попова знаю давно, он в детской литературе выпускал свои книги. А эта книга взрослая, она издана в издательстве «Советский писатель» в 1976 году. У него самая такая известная книга «Все мы не красавцы». Она вышла несколько лет до этого. И вдруг я вижу вот его книгу, я с удовольствием ее, так сказать, купил. И открыл, и первое же, значит, рассказ называется «Среди пиратов». Попробую его прочесть, может быть, даже целиком, может быть, какие-то кусочки выпуская, потому что он очень показательный, и здесь как раз Валерий Попов пишет в другом совершенно стиле, он пишет и сложные идеи, причастные обороты здесь есть. Но, тем не менее, вы сейчас услышите, и я был тоже удивлен этому, что этот рассказ для взрослых начинается совершенно по-детски. Валерий Попов «Среди пиратов». В жаркий неподвижный день, когда в комнатах душно и сонно, я вышел из дома и побрел среди нагретых лопухов, блестящих сверху, а снизу мохнатых и мягких. Я дошел до обрыва и стал смотреть на тяжелое, шлепающее внизу море, уходящее вдаль полосами, от грязно-зеленого до ярко-синего. На горизонте оно играло белым, подвижным блеском, и остров там был почти не виден. Но, сощурившись, я сумел на мгновение увидеть его. Желтый, почти круглый, а вокруг, как лепестки ромашки, держались белые корабли. Раньше их было много, весь круг, но теперь осталось только два. Скоро и они отплывут. И тут я вдруг сказал себе: «Пора». Оглянулся еще раз на спящий дом на лопухи и спрыгнул с обрыва. Вернее, поехал по нему, по острым мелким камешкам и сухой глине. Я разгорячил и ободрал локти, и когда вошел в воду, почувствовал сначала только, как приятно и холодно локтем. Я задержался в зелени на глубине. Становилось все светлее, и вот меня вынесло наверх. Я откинул мокрые волосы, оглянулся, испугался высоты обрыва и поплыл к острову. Я плыл долго на спине и не заметил, как оказался на острове вместе с волной, которая с шипением ушла в песок. Я полежал, больно и тяжело дыша. Солнце обсушило меня, слегка стянув кожу на лице. Потом я встал и направился в тот конец острова, где поднимались за деревьями высокие корабли пиратов. Солнце село в море и осветило рыбу, водоросли и камни. Потом вдруг сразу же стемнело, подул сильный ветер, стало сечь песком по лицу, штаны мои надувались, и меня несло боком, пока я не хватался за куст. Тогда я решил ползти и для утяжеления пихал в карманы тяжелые камни, которые нащупывал в темноте на мокром песке. И только утром я случайно обнаружил, что это не камни, а старая желтая кость, тяжелые медные часы и маленькое чугунное ядро. Наконец я добрался до ступенек дома, высокого деревянного с освещенными цветными стеклами. Тут я встал и, хрустя на зубах песком, нажал на высокую резную дверь и вошел в зал, в гомон и пар. От двери пол поднимался постепенно вверх, и там, у задней стены, привалясь, сидел на скамейке всем известный капитан Плеш-Рояль в одних холщовых брюках, толстый, с маленькими блестящими глазками. В Ушакова раньше, видно, висели колоссальные серьги, но сейчас остались лишь огромные дыры, в которые он, отдыхая, продел свои ослабевшие руки. Один палец был забинтован, а к другому был привязан крохотный, чуть больше пальца, костыль. На столе перед плеш-роялем стояла кружка с кипяченым вином, поднимался пар. Справа от плеш-рояля сидела его правая рука, его постоянный помощник, кульчар. На нем вовсе не было одежды, но и назвать его голым было нельзя, потому что он был с головы до ног забинтован. «Ну, — с угрозой сказал плеш-рояль кульчару, прихлебывая горячее вино, — помнишь, как последний раз мы тонули? Помнишь, как ты захватил целую ножку от стула, а мы с ребятами втроем болтались на огрызке карандаша? Ну ладно, не будем вспоминать». Тут, с силой придавленная ветром, хлопнула дверь, и в зале оказались три пирата с ногами, похожими на 0, на 11 и на 22. Народу понемножку поднабиралось. Снова хлопнула дверь, и вошли два пирата, одетые в одну тельняшку. Чувствовалось, что они ненавидят друг друга. Они толкались внутри тельняшки, тельняшка трещала, но, видно, другой одежды у них в настоящий момент не было. «Рад вас видеть, друзья», — сказал плеш-рояль, поднимая кружку. «А что это там в углу? Какой странный отблеск от лампы?» «Это не отблеск», — сказал я, поднимаясь во весь свой рост. «Так», — зловеще сказал плеш-рояль, вынимая из-за пояса свой старый верный брюэль. Так же медленно, ничуть не быстрее, я опускал высокое ружье, украшенное рыбьей чешуей, оставленное кем-то в углу. Мы выстрелили одновременно, но промахнулись. Тут плеш-рояль подбежал к моему столу и выстрелил навскидку, но не попал. Тогда он применил свой самый страшный прием, упер свой пистолет прямо мне в лоб и выстрелил, но не попал. «Ну-ну», — сказал плеш-рояль, подув в дуло своего пистолета, — «а ты, парень, не дурак, не испугался самого плеш-рояля, самого страшного пирата на побережье. Мы берем тебя с испытательным сроком. На вот, подпиши». Он протянул мне контракт, составленный на мятом старом пергаменте из-под комбижира. После того, как я подписал контракт, он снова коварно выстрелил, но не попал. Поздней ночью мы пришли на их, а теперь уже наш корабль. «Завтра, все завтра», — бормотал плеш-рояль, засыпая. Я побродил в темноте по кораблю, ничего не понимая, и провалился в какой-то люк, из которого пахло, как из бочки с квашеной капустой. Я падал, падал и, наверное, так и заснул на лету, потому что не помню, как упал. Утром я проснулся в трюме. Пылью, просвеченной солнцем, запахом старых кружек, он напоминал большой сарай. Я приставил лестницу к люку и полез наверх. Плеш-рояль, наверное, замерз ночью на палубе, съежился, но сейчас его пригрело, и он лежал, улыбаясь во сне. Палуба, неструганные доски, ходила подо мной ходуном, на корму нанесло земли, и там криво росло какое-то деревце. Вьющийся горошек с маленькими фиолетовыми цветами с берега залез на корабль, на мачту, висел везде. Стояла разная мебель, табуретки, столы, атласные кресла, зеркала в рамах, прислоненные к надстройкам и мачте. Под ногами бегали куры, валялись яйца, дергались ящерицы. Я посмотрел на то место за мысом, где стоял вчера второй корабль. Его уже не было. «Вот черт, опять я проспал», — сказал плеш-рояль, оказавшийся рядом со мной. «Ушел. И карта клада у него. Ну, ничего». Два наших пирата, сняв свою общую тельняшку и придавив ее на палубе булыжником, прыгнули вместе в воду. Чувствовалось, что и без тельняшки они не могли быть далеко друг от друга. Пират с ногами, похожими на 22, забросил с борта удочку и не рассчитал. Тяжелое грузило утащило в воду и поплавок, и удилище, и его самого. Не зная, на какой глубине, он решил, наконец, отступиться, но вынырнул. Он обратно приблизительно минут через 10. Потом мы собрались на камбузе, огромном ящике, висящем в высоком трюме, как ласточкино гнездо. Кульчар развел костер из щепок, установил огромную сковородку и сделал яичницу из 100 яиц, разбивая их о край сковороды. Последним пришел плеш-рояль, вытер сковороду корочкой хлебца и эту корочку съел. И побрел на капитанский мостик, возвышение с перилами, видимо, балкон от какого-то дома. Первая команда капитана была неожиданной. «Душистый горошек, раз, спутывай!» Мы бросились в заросли. Каждый брал себе кончик с нежным фиолетовым цветочком и начинал бегать вокруг мачты. Пролезал под креслами, а потом еще долго сидел на краю палубы, отцепляя от себя тонкие зеленые кольца, пока весь длинный пружинистый стебелек не оказывался свободным. Тогда, держа его на отлете в вытянутой руке, нужно было мягко спрыгнуть и выложить стебель на землю. С горошком провозились часов 5. Следующая команда плеш-рояля была «Кур, которых укачивает, на берег». Нужно было ловить кур, сажать каждую в ящик и качать ее в ящике, пока она не перестанет кудахтать, если ее укачало. Если не перестанет, значит, ее не укачивает. К вечеру разобрались с курами. Но я остановлюсь, потому что хочется сказать, что здесь... Вот, ну, это рассказ, ну, явно не для детей, но здесь все детские... страхи, сомнения, фантазии, мечты, какие-то вещи надо современным детям объяснять, например, что такое комбижирное, наверное, да. Но вот тут очень много, вот эта сковородка, на которой яичницу делают, видимо, дети все это запечатлевают в своей памяти, и потом это используют. В данном случае Валерий Попов использовал это в написании рассказа. Да, как вот мама или отец, может быть, скорее всего, разбивает, потому что все-таки женщина разбивает, наверное, яйцо ножом, а мужчина край сковороды. Или наоборот. Не знаю, я никогда не разбивал край сковороды яйцо. Иногда я пробую это делать. Это нужна определенная сноровка.
Ну да, конечно.
Вот. Ну и вот этот остров, пираты. Понятно, что это какая-то детская вот такая вот фантасмагория. И тут, по-моему, даже Алиса в «Стране чудес» отдыхает на
этом
рассказе.
Да, здесь очень здорово описаны детали. Именно детали. Создается такая прям полная картина вообще.
Я продолжу, потому что здесь очень интересный дальше переход. Я проснулся среди ночи от жалости к Плеш-Роялю и его людям. Я решил прокрасться на корабль Санафата, взять у него карту и отдать Плеш-Роялю. В полной темноте я нащупал руками лестницу и вылез по ней на палубу. Меня охватил страх. Не перед какими-то там пиратами верного дела, а страх гораздо более глубокий. Не было видно ничего. Ничто не говорило о том, что я на палубе корабля, а не в каком-нибудь темном чулане. Я наткнулся, кажется, на мачту и быстро полез по ней вверх. Может, хоть с высоты я увижу какой-нибудь дальний огонек. Я все еще лез вверх и вдруг услышал громкий визгливый смех. Я сразу же оказался на земле, увидел себя в парке. Был холодный сырой вечер, и наша соседка в стороне возле кустов, в которых начинал уже запутываться туман, стояла в толпе своих толстых подруг и, закатив глаза, высоко поднимая ноги и руки, как обычно, изображала меня. Я повернулся и, задыхаясь слезами и обидой, прошел через заросший мягким мхом мост, поднялся на холодную веранду, взял белую банку молока, отставшую от клеенки с легким шелестом. Гулкий объем банки усиливал шум прерывистого моего дыхания и редкие звуки глотания. Как четко я помню то одинокое лето в Пушкине. Помню, я пришел в контору к отцу и долго его жду. Я сидел в полутемном кабинете в зеленоватом свете оконных стекол. Черный кожаный диван холодит мои голые ноги. И не помню, кто тут только что был. Помню лишь ощущение, кто-то ушел и должен вернуться. Я сижу на холодном кожаном диване в полутьме, в свете зеленых стекол, и вдруг меня охватывает странное оцепенение. Я только думаю напряженно, но еще немножко, еще бы немножко, никто не входил. Сейчас, вот сейчас что-то важное должно произойти. И вот является то, что вроде бы так просто, но если вдуматься, так странно. А ведь я существую, я есть. Потом я снова погружался в свои фантазии, то оказывался вдруг в огромной комнате, устроенной под потолком нашей квартиры. И вот я въезжаю туда на мотоцикле, и какие-то тихие, полупрозрачные люди бегут выполнять мои приказания. Потом я вдруг оказывался среди пиратов. Все было странно и вместе с тем неожиданно, так реально. Я точно, например, знал, что капитана зовут Санафанат. Я ходил, не видя ничего вокруг, размахивая руками, высоко поднимая ноги, выкатив глаза, пока чей-нибудь смех не возвращал меня на землю. Потом мы вернулись в город. Я побродил по квартире, казавшейся с отвычки большой и высокой, и вышел в наш двор-колодец, освещенный солнцем. У стены, возле наваленных досок, стоял мой друг Толик. Кивнув, он непонятно сказал «сейчас» и побежал зачем-то к себе домой. Через минуту он вылез из своего окна на доски, держа в одной руке включенный в комнате паяльник и брякающую жестяную коробку. Подоконник, продавленный его рукой, через некоторое время выстрелил, подбросив фонтанчик ржавой шелухи. И шелуха эта стала с шорохом съезжать по жести. Мы возвращались домой, ходили в школу, еще куда-нибудь, но мне эта работа на досках представляется в памяти моей непрерывной. Собрали мы маленький приемник, и сразу, как мне кажется, стали делать трехламповый на шасси. Светило солнце, или, переламываясь, неслись через двор темные тени облаков. Мы все работали, ничего не замечая. Помню, как раз в это время перекрывали у нашего дома крышу, и стоял весь день звон деревянных молотков по светло-серому кровельному железу. И этот непрерывный звон как-то еще больше нас заводил. Рабочие заканчивали дела, мы оставались во дворе одни, подходили к деревянному верстаку, собранному в углу двора, и большими деревянными молотками выгибали на уголке маленькую алюминиевую коробку шасси. До сих пор вижу, как отлетают от алюминия чешуйки, как уходит, именно уходит, под ударами матовость со сгиба. Потом начинаем паять схему. Блестящая блямбочка олова, отражающая и удлиняющая наши лица, постепенно мутнеет, тускнеет, а тут еще нетерпеливый Толик быстро слюнит палец, трогает ее, и она, зашипев, застывает. мутная, сплющенная, с отпечатком кожи на ней. То есть вот этот переход, вдруг он был на пиратском острове, и вдруг он оказывается во дворе, какая-то соседка его передразнивает, и он в кабинете отца, и мы понимаем, что, наверное, вот это воспоминание, может быть, кабинет отца, вот этот кожаный диван, что-то его наталкивало на какие-то мечты о пиратах. Да? Кожаный диван, зеленый отцвет. И дальше просто переход просто в такой реализм и тоже с такими описаниями, вот с этой, с этим процессом паяния. Дальше он пишет про парикмахерскую. Это тоже, ну, такая, как сказать, такой целый пласт воспоминаний у мальчишек моего времени. Не знаю, как сейчас, но я помню даже стрижку, под которой меня стригли. Я приходил и говорил: «Канадская полька». А был еще полубокс, и было под машинку, то есть на лысо. Но у меня была канадская полька. Почему канадская, почему полька? Я сейчас пытаюсь найти, что это вообще была за стрижка, какие-то картинки. И вот он пишет: «Помню, как однажды мама велела подстричься. И я сидел в темном зале ожидания парикмахерской. Из светлой комнаты, где стучали ножницы, показался маленький мрачный мальчик. «Коля!» — неожиданно воскликнула его мама. «Коля, как хорошо тебя подстригли!» Его подстригли действительно прекрасно. Мальчик оттолкнул мать и стал неподвижно смотреться в зеркало. На боку у него поблескивала маленькая кобура. Из зала вышел еще клиент. По лицу его чувствовалось, что он хотел подстричься иначе. И этот парикмахер его запутал. Он направился к гардеробщику и, отдав номер, получил пальто. По лицу промелькнула тень. Чувствовалось, что пальто ему тоже не очень нравится. «Следующий!» — закричал усатый мастер, появляясь в дверях. Я уселся в кресло и сидел неподвижно. Соседний мастер точил бритву, и ноздри его раздувались. Старушка шваброй выметала из-под кресел волосы и намела посреди комнаты большую разноцветную клумбу. И вдруг мне словно заложило уши. Вернее, я стал все чувствовать как-то иначе. Мне казалось, что я смотрю на все это не то с очень далекого расстояния, не то из очень далекого времени. И еще я понял почему-то, что теперь мне иногда будет вспоминаться эта картина. У меня уже было несколько таких картин. После парикмахерской я оказался почему-то в зоопарке. Погода испортилась, набрались тучи. Зверей почему-то не было, многие клетки стояли пустые. Просто так без клетки маячил одинокий носорог. Рядом, приседая, ходил черный орангутанг. Вот он сел, накрыл рукой голову и стал вдруг похож на большой живой телефон с белыми глазами цифрами. Дул холодный ветер, деревья широко раскачивались, стуча друг от друга скворечниками. В конце аллеи красовался огромный скворечник из досок. Из него вдруг выскочил человек в кепке с длинным козырьком и быстро побежал по аллее. Я вдруг почувствовал себя чем-то расстроенным и поплелся домой. Дома на белой скатерти под яркой лампочкой стояла темно-фиолетовая бутылка с наливкой и торт. «Где ж ты бродишь?» — сказал веселый отец. «У меня сегодня день рождения, как-никак». «Да», — сказал я. «А можно у меня сегодня тоже будет день рождения, а?» «Нет», — захохотал отец. «У тебя в декабре, а сегодня уж у меня». Отец сидел на стуле, расставив свои огромные ноги. Я прислонился спиной к его колену, потом медленно сполз по ноге и сидел на полу, закинув голову отцу на колено. У лампочки под потолком появились блестящие золотые усики. Они играли, лучились, вытягивались. Я сделал глубокий поспешный вдох, но горячие длинные слезы уже текли по щекам, щипали их. От желтой дверной щели тянулись лучистые усики. Потом щель погасла, стало совсем темно. Но в углу я чувствовал сгусток темноты. Потом я вроде бы понял, что это всего лишь чугунная гиря, купленная мною для тренировок, чтобы стать спокойным и сильным. Но сейчас мне казалось, что это голова какого-то чугунного человека, который пробил снизу пол и тяжело, упорно смотрит на меня. Утром, как ни в чем не бывало, я выскочил с лестницы во двор, уже заранее от чего-то ликуя, увидел угол двора, тихо освещенный солнцем, и бросивший зайчик отполированное сиденье стула с мотком пушистой шерсти на нем. И тут я вдруг понял, почувствовал. Не так важно, что с тобой будет. Главное, каждую секунду чувствовать, что ты живешь. Вот такой вот странный рассказ. Хотя, ну, все вроде понятно нам, взрослым, читая его, да? Хотя что-то остается все равно с вопросительными знаками. Но детям, наверное, он будет не очень понятен, но мне кажется, что такую литературу надо обязательно читать.
Да, безусловно. Но это вообще очень интересно, что здесь показан наш мир, реальность глазами ребенка. И, конечно, если мы говорим про возраст там 10-12 лет, конечно, это
понять
сложно.
Да даже 15, наверное.
Да, но вот уже более...
А, вы имеете в виду, что будет сложно понять?
Будет сложно понять,
здесь
безусловно.
И возраст ребенка непонятен, да? В 10-12 лет ты... Хотя мой такие рассказы сочиняет, насмотревшись там «Вокруг света за 80 дней»,
ну, в детстве
знаменитый
хорошо,
мультфильм.
Да, фантазия работает.
Да, да, он такие сочиняет истории, Шерлок Холмс там у него действует. Все. И это такое развитие. Но вот я просто вспоминаю, конечно, здесь кроме каких-то отдельных эпизодов, от парикмахерской, зоопарки, я обожал ходить в зоопарки, здесь мало моих ощущений. Но все равно мне очень это близко. Этот ребенок мне близок. Я, может быть, уже как взрослый его сейчас понимаю. А таких мечт, таких фантазий у меня в детстве не было. Вот пираты. Я был очень таким реалистичным ребенком. Я вырезал картинки живой. Я очень любил животный мир. Я вырезал, хотел стать зоологом. Ну, в принципе, исследование человеческих душ, это можно сказать, это близко тоже. Зоолог должен это понимать, наверное. Я считаю, что вот это литературный какой-то прям вот парадокс вот в этом рассказе.
Да, я соглашусь.
Если учесть, что он был издан в 1976 году, может быть, сыграло то, что Валерий Попов, сам автор, был, вот как мы выяснили, руководителем отделения Союза писателей.
Союза писателей, да.
И он как бы вот разрешил сам себе, но я думаю, что товарищи с высоких, в высоких кабинетах бы не очень одобрили вот такую фантасмагорию, да?
Да.
Потому что все-таки в советское время принято было как-то более оптимистично, более целенаправленно такое вот нести мысли в массы. А здесь такая прямо вот, ну, реально реализм такой перемешанный вот с фантазией, да, с фантасмагорией. И очень странно, что такой рассказ все-таки увидел свет в 76-м году. И это очередное свидетельство того, что не все так просто было в советское время, что, несмотря на цензуру, прорывались и очень часто, и в большом объеме такие вещи, которые делали нас свободолюбивыми, умеющими анализировать, умеющими извлекать информацию из каких-то совершенно необычных источников. Вот рекомендую Валерия Попова. А следующий рассказ просто дальше называется тоже совсем не по-советски. «Последствия удара сковородой». Ну, то есть очень интересно читать дальше. Да, да.
Но это, конечно, я думаю, очень важно, что вот как раз это было такое время, когда нужны были какие-то новые формы, новые эксперименты. И есть вообще концепция так называемой смерти автора, когда говорили о том, что вот уже все сюжеты рассказаны, уже все написано, и уже невозможно, вот казалось, что уже невозможно придумать ничего нового. И вот как раз в это время возникали вот такие как бы эксперименты, что-то новое, когда не просто сюжет рассказывается с позиции, допустим, взрослого, или просто, да, какое-то описание действия, которые следуют друг за другом, а вот совершенно другой взгляд на литературу. И, конечно, и в зарубежной литературе были эксперименты, как, например, литература потока сознания, когда Джойс, например, «Улисс», очень известное произведение.
Я в юности написал рассказ, который заключался в том, что велосипедист, гонщик едет по трассе, и вот у него как раз поток сознания.
Вот.
И я, конечно, не знал вообще, что такое поток сознания, и не читал Джойса. И я был на Дальнем Востоке на практике, это курс после третьего, и там встретился с одним достаточно известным писателем, Юрием Кашуком. И он, я ему дал с таким трепетом свои вирши, свои там стихи, свои какие-то наброски, рассказы. И он полистал так, ну, так, покивал, а потом он увидел этот рассказ и говорит: а вот это тянет на большую литературу. Это для меня было, конечно. Конечно, всем и детям, и взрослым, и подросткам, тем, кто занимается творчеством, очень важно вот это вот мнение старшего, да, почему сейчас тема с наставничеством
конечно,
у нас в стране развивается. Потому что без того, чтобы тебя кто-то курировал, кто-то вел по жизни, особенно в твоей деятельности профессиональной, когда ты только ступаешь на этот путь, а если в творчестве, так это вообще музыка, литература, да, это очень важно. И для меня тогда это... Я не стал литератором, не стал писателем, но все равно я большой читатель, мне очень интересно читать и очень интересно передавать вот эти знания о прочитанном и об известных произведениях, и вот как чаще всего о таких вот, которые за кадром где-то остались. Читайте хорошие книги, обсуждайте с родителями, обсуждайте с педагогами со своими. Я благодарю очень Анну за то, что она сегодня такого тоже самобытного и интересного автора нам открыла. И надеюсь, что мы еще раз с вами увидимся, может быть, на наших подкастах. Вот, и желаю вам успехов в том, чтобы ваши ученики, ваши воспитанники написали декабрьское сочинение
спасибо большое.
На самом высоком уровне.
Спасибо.